окно. Мир, христиане, пандемия, истории надежды.
Добрый день, друзья! С вами Мария Романова
и Анна Широчинская. Мы все из дома. И наша программа «Окно», в которой мы говорим о том, как христиане разных стран мира отвечают на вызов пандемии коронавируса. Мы окно уже прорубили, но сегодня мы сделаем конструкцию несколько посложнее. Поэтому из нашего окна мы будем строить сегодня мост, мост пролетами. Наш мост закончится сегодня на Ближнем Востоке, в Израиле. Но первый пролет с нами. Маша, кто с нами на первый пролет?
На первый пролет с нами из Москвы, или почти из Москвы, из Московской области.
Из около Московья.
Алексей Лызлов, психолог и доцент философского факультета РГГУ. Добрый день, Алексей.
Добрый день, здравствуйте.
Алексей, уже несколько раз я видела, встречалась в прессе с таким понятием невроз самоизоляции. То есть понятно, что проблемы у людей нарастают, причем это проблемы очень разные. Это и страх, что будет со мной, с моим здоровьем, с моей жизнью, что будет с моей работой, потому что многие уже терпят экономические большие потери. Что вообще будет с миром? Кажется, что почва просто уходит из-под ног. На самом деле, я сама это отчасти чувствую. И мы сегодня хотим с вами об этом поговорить. Вот что это за понятие? Согласны вы с таким невроз? Mm-hmm. И что делать в целом? Да.
И есть ли он? Mm-hmm.
Ну, на мой взгляд, скорее, правильнее было бы говорить о самоизоляции как о факторе, который способен актуализовать, высветить, сделать для самого человека явственным, ну, ряд его невротических установок. При этом надо понимать, что, как заметил уже Фрейд, да, найти человека, не являющегося невротиком, практически не представляется возможным. То есть, когда я говорю здесь о невротических установках, не стоит думать, что это вот прямо ужас и кошмар, да, человеку надо спокойно относиться к таким вещам, когда он в себе их встречает. Но что это за установки, да? Ну, прежде всего, человек избавляется от иллюзии гарантированности чего бы то ни было в его жизни. А на самом деле вот эта установка на обеспечение себя всегда на самом деле мнимыми гарантиями, да, тоже по-своему невротическая, она есть, ну, почти у всех. Да, наверное, только вот какие-то люди действительно глубокой подвижнической жизни, святой жизни могут вот так вот свободно, как птица, да, не искать каких-то подпорок для себя в этой жизни. И вот эта ситуация показывает, все наши подпорки, они шаткие, они непрочные. Мы не можем полагаться ни на то, что в материальном плане, если мы стабильно обеспечены, это будет всегда это прочно. Мы не можем полагаться на то, что состояние мира, в котором мы живем, оно тоже представляет собой что-то устойчивое. Мы не можем полагаться на свое здоровье, мы не можем полагаться, в принципе, на какие-то свои планы, проекты и так далее. Все может рухнуть или перемениться в одночасье. И здесь мы сталкиваемся, ну, я думаю, с очень важной темой, с поиском себя и с открытием собственной личности, своего личного начала, себя как кто. Да, то есть единственное, что выстаивает вот во всем этом, когда все оказавшееся надежным обнаруживает свою шаткость, это я сам как кто. Это я как личность, способная не просто быть заложником обстоятельств, а способная в этих обстоятельствах быть собой, быть в свободе и, конечно, вот предельное такое раскрытие личности в ее свободе, это раскрытие, предполагающее веру. Да, веру в каком плане? Это вера, именно вера, потому что это невозможно доказать, в то, что вот эту силу личности, как кто, свободу человека, не способна победить ничто в этом мире. Да? То есть ничто не может быть сильнее, чем я сам. Да? Потому что даже если мир рушится, я могу к этому относиться, я могу на это смотреть, я могу сохранять свое какое-то глубокое человеческое достоинство, сохранять, ну, как бы вот тот образ Божий, кем я являюсь, да, и этим я оказываюсь больше всего мира. Алексей. Этим я оказываюсь как бы вот сильнее происходящего.
Алексей, не получается ли тогда, что вот все предыдущие годы нашей жизни, такой 21 века, когда все стремления, все страны стремились дать наибольшую безопасность, социальную защищенность своим гражданам, что именно, может быть, даже вот эта вот социальная и какая-то даже экономическая, может быть, защищенность, она и способствовала тому, что мы сейчас так остро реагируем на происходящее?
Ну, я думаю, что этому скорее способствовало отношение людей к защищенности. Потому что, наверное, это и неплохо, если государство, да, и люди сообща, да, пытаются, ну, делать свою жизнь в чем-то лучше, защищеннее, стабильнее. Это, в принципе, нормальное человеческое стремление. Но вот когда человек с этим связывает упование, когда для него начинает от этого зависеть, ну, как это сейчас модно говорить, качество его жизни,
да,
когда он привязывается к этому не свободно, а не просто с благодарностью принимает это как возможность, да, может быть, что-то продуктивное, творческое, по-настоящему стоящее сделать вот в таких условиях, да, возникает вот эта проблема, да, человек связывает свою жизнь, ее полноту с вот этими вот очень, на самом деле, шаткими внешними факторами и теряет свободу. Он оказывается очень подвержен и внешним воздействиям, и манипуляциям, да, вот этой стремлением к защищенности, ну, в общем-то, легко управлять, да, если человек очень этим дорожит, то, ну, в общем-то, это ведет к целому ряду следствий, которые мы сегодня видим.
Алексей, скажите, а вот почему вы сделали такой акцент, что я сам, хотя вы говорите о вере, о божественном, но тогда логично сказать, что опора именно в Боге для меня, да? Как он, как любящий творец, любящая личность, он как-то позаботится, да?
Опора в Боге, но вот я имел в виду отношение к Богу зрелого человека, не инфантильного. Да? Бог творит человека как удивительное существо, как в каком-то смысле существо, которое не только к Богу обращается на «ты», но и к которому Бог обращается как к другому «ты», свободному до такой степени, что этот другой ты способен идти даже против Бога. Да, это поразительная, не вмещающаяся в наш ум мера нашей свободы. И поэтому я так думаю, что для того, чтобы мы по-настоящему нашли надежду, опору, радость, жизнь в Боге, да, важно найти и себя. Важно быть вот этим свободным кто. Важно суметь выйти к отношению с Богом вот это ты-ты, да, то есть как вот два ты. И тогда действительно человек может сказать, кто нас способен разлучить, да, от любви Христовой, да, ни смерть, ни теснота, ничто не может, да, апостол Павел об этом говорит.
А вот это ты, это, ну, такой скорее разговор, да, вот я испытываю страх, и я могу сказать, Господи, я испытываю страх, что мне делать, да, вот это такое свободное, как бы, общение, отношение, да, разговор какой-то с Богом.
Ну, вот, в принципе, в Евангелии мы встречаем слова о дружбе, о любви. Причем очень интересно, вот в этом месте, где Спаситель трижды спрашивает Петра, любишь ли меня? Да, он спрашивает о любви агапе, да, то есть любовь, предполагающая и какое-то вот уважение, да, вот то, что человек ценит другого, да. А Петр говорит про филию. Он на вопрос, любишь ли меня, Спаситель, говорит, ну, Господи, ты же знаешь, что я тебе друг. Угу. Да, я тебе друг. И вот мы призваны, нам говорит об этом Евангелие, быть друзьями Божьими. Но как мы можем быть друзьями, да, можем ли мы дружить, если мы сами как бы никто, если мы сами в такой инфантильной позиции как бы присосаться, вот как младенец, да, хотим, и почувствовать, что мы питаемся этим божественным молоком. Да, апостол Павел говорит, что человек может быть в этом возрасте, это нормально, если, но как бы педалировать это и оставаться младенцами на всю жизнь тоже невозможно, да? Кто-то кормится молоком, кто-то твердой пищей, но все-таки, ну, как бы, некоторые раскрытия происходят в зрелости, да? А зрелый человек может быть другом Божьим.
То есть, Алексей, получается, что в этой ситуации, в ситуации самоизоляции, мы можем каким-то образом начать переформатировать свое мышление и воспринимать вот это вот время нашего заточения, скажем так, как время для поисков и обретения истинной свободы.
Несомненно, несомненно. Обретение свободы, которое, мне кажется, начинается с того, что мы получаем возможность оглядеться. Мы все время бежим. Особенно вот в городских условиях Москва, она вообще трудна тем, что там постоянный вот этот темп жизни уже зашкаливает совершенно. И тут человек оказывается у себя дома. Он видит вот окружающие его вещи. Он видит, может быть, за окном, но я вот в лучших условиях, потому что мы живем, просто постоянно живем за городом, в доме на дачном участке. И, может быть, он за окном, может быть, выходя во двор, он видит распускающиеся деревья, он чувствует воздух, он видит бытовые предметы, которые его окружают. Мы все это проскакиваем. И тут мы можем оглядеться, и что в этом будет? А в этом будет, с одной стороны, красота того, что нас окружает, а с другой стороны, здесь будет до пронзительности наш взгляд на эти вещи. И наша жизнь вдруг начинает раскрываться как целый вот очень выразительный, очень какой-то неповторимый мир. Да, мы выходим, слышим пение синичек, и всплывает целый вот пласт жизни, связанный с этим, да, какие-то детские воспоминания, какие-то моменты, когда вот сердце и душа откликнулось на вот эту дарованную нам красоту мира, на эту любовь, с которой Творец его творил, да, какие-то вещи, которые нас окружают, там детская кроватка, стоит в комнате, да, сколько с ней связано, да, сын, дочь, да, вот малыши росли, сколько любви вот впитали в себя эти предметы, когда мы памятливо смотрим на них, да, и мы раскрываемся. В этом раскрытии для нас раскрывается мир, и мы раскрываемся в мире. И, как ни странно, это очень хорошо делать именно вот в таких условиях, потому что они как бы нас, ну, понуждают не бежать, мы уже не разбежишься, что называется, да, почему-то...
Ну, как практически к этому перейти? Вот человек дома, да, он тревожится, потому что у него, возможно, не будет завтра средств существования, потому что, как Маша правильно сказала, он тревожится, да, что и мир рушится, и он боится выйти, потому что вирус, неизвестно какие последствия, неизвестно, что происходит. Вот как этот мозг... Как этот пролет построить?
Ну да, ну со средствами существования это, конечно, отдельный вопрос. Я думаю, что у меня просто тоже, я слишком в хороших условиях, чтобы со мной говорить про самоизоляцию, потому что у меня есть работа дистанционная, я совершенно легко ее перевел в дистанционный формат. У меня есть средства к существованию, я еще к тому же за городом живу, поэтому я выхожу на свою собственную землю на 6 соток, но все-таки за окном у меня деревья, перелесочек, и мне, в общем-то, в этих условиях неплохо. Человеку, которому действительно лишился работы, лишился средств. Но, в принципе, конечно, так вот с каким-то упованием на милость Божию можно... оглядеться и подумать, ну, как это и всегда бывает, да, мы начинаем думать, а что мы, в принципе, можем делать вот сейчас, да, потому что, да, бывало, вот я, когда начал жить семейной жизнью, понятно, я человек невзыскательный в материальном плане, а тут вот постоянно появлялась эта проблема. Ну, как, вот важно оглядеться и подумать, а вот что я могу, какую копеечку я вообще вот сейчас могу заработать и чем? И что-то такое придумать, сообразить, да. Самое тяжелое – это вот это состояние растерянности, которое осмотреться не дает, да, потому что, в принципе, если человек способен вот так вот спокойно, без ужаса посмотреть на себя, как на здорового, мыслящего, работящего человека, который, в принципе, способен что-то делать, да, то, подумав, он довольно часто найдет какое-то дело, которым он может себя прокормить. Здесь больше, конечно, проблема составляет сам этот страх, сама тревога. Да, тревога, которая оглядеться не дает, которая как бы человека захватывает так, что он не может открыть свой взгляд для своей реальной ситуации и для близких вещей, которые окружают, да, и для возможностей, которые у него есть.
А я правильно понимаю, что нужно вот эту свою тревогу перевести в конструктивное русло, да, чтобы она стала как бы таким рычагом к действию, а не просто разрушала меня?
Да, но здесь вот сложно говорить и на абстракта, потому что если работаешь с реальным человеком, это каждый раз своя история.
Ну, конечно.
Есть такие формы тревоги, которые мучают человека до тех пор, пока они не разрешатся в действии. То есть даже, может быть, через усилие человек вот тревожится, он начинает что-то делать. Вот, скажем, тревожится, что он потерял работу, никак не может собраться. В конце концов, садится, начинает смотреть, скажем, в интернете возможности заработка, начинает искать, начинает спрашивать знакомых, которые могут что-то посоветовать. И как только это выходит в деятельность, да, эта тревога переходит, ну, в некоторый рабочий тонус. Да, она перестает быть тревогой, сковывающей его, и становится неким, наоборот, мобилизующим фактором, который...
Тревогой освобождающей.
Да, то есть как бы происходит такое высвобождение. Но при более сильных уровнях тревоги, но я считаю, что, в принципе, все равно, если человек может что-то делать... лучше делать, хотя я понимаю, насколько трудно это может быть, да, иногда, если есть такая возможность и средства для этого, да, конечно, можно сейчас много и дистанционных предложений к специалистам, да, в каких случаях нужен психолог, в каких-то даже и врач, и это, в принципе, в наших условиях доступно. Да, но далеко не всегда вот нужно профессиональное вмешательство. Это просто, я просто имею в виду, что бывают, ну, такие формы тревоги уже у человека, да, что сам справиться он не может, но опять же тогда он может, по крайней мере, сделать шаг навстречу возможной помощи. Все равно что-то вот, какое-то действие здесь нужно, да.
А как вам кажется, чего сейчас люди боятся больше всего? Именно болезни, боятся заболеть или боятся вот той неопределенности, которая существует? Какой страх больше, с чем бороться?
Мне кажется, здесь, ну вот, насколько я могу судить о нашем обществе, скорее здесь выраженный страх перед, ну, как бы неожиданно раскрывшимся состоянием мира, да, что, в общем-то, на самом деле тот мир, каким мы его знали, да, в одночасье изменился. И изменился непонятным для человека образом, потому что, в принципе, в общем-то, очень многие вещи неожиданно вышли на поверхность, касающиеся отношения человека и власти, отношения между странами. Там, да, вот для Европы это очень... ну, симптоматичный и для многих неожиданный процесс, когда единое европейское пространство, вроде бы, да, построенное, оказалось не столь уж единым, да, и сегментированным. И, в принципе, вот это вот изменение, да, вернее, как бы обнажение в мире того, что, в общем-то, и было, но того, что было скрыто, да, оно, конечно, оказалось для многих очень тревожным. Хотя, с другой стороны, оно дает огромную надежду, потому что целый ряд, насколько я могу судить, процессов подспудных, скрытых от общественности, да, стали очевидными для всех. А это дает надежду на какое-то более широкое человеческое участие в выстраивании уже, ну, как бы, нашего мира в обновленном виде, да, после пережитого вот этого периода, когда действительно, ну, периода критического, да, связанного с вирусом. Вот.
То есть сейчас время думать о будущем тоже?
Ну, на мой взгляд, сейчас самое время думать о будущем, и сейчас... Ну, как бы раньше у нас пели, что коммунизм – это молодость мира, да, и это было немножко так, как бы, идеологично и утопично, но сама вот эта метафора «молодость мира» и обновляющаяся молодость, да, она, конечно, про кризисы, она, конечно, про испытания и про выход из этих испытаний, да, и... В принципе, как у Дёльдерлина есть это в одном стихотворении, которое очень любил Хайдеггер, да, что где опасность, недалеко и спасение. Да? То есть вот такое обнажение того, что было скрыто, такая возможность встретиться каждому из нас с самим собой более глубоко, увидеть себя, увидеть свои уязвимые стороны и в то же время почувствовать свою какую-то, может быть, в чем-то силу и жизнь, которая жительствует в нас. Да? Все это дает огромные надежды. Без всяких гарантий, опять же. Без всяких гарантий, потому что при всех этих надеждах нас может ждать что угодно, и это прекрасно надо понимать со всей мужественностью и со всей радостью о Боге. Да? Потому что если мы христиане, то мы понимаем, что такое история христианства, да? И мы понимаем, что потенциально каждый христианин – это мученик за Христа.
И, может быть, быть открытыми в своих надеждах?
В тех надеждах, которые не постыжают, лучше быть открытыми и доверчивыми, да, потому что есть надежда, которую нужно оставить всякому входящему во что-то серьезное, такие как бы радужные, утопичные, а есть та надежда, которая не постыжает.
Я бы даже, наверное, сказала, нужно просто в руки Бога отдать свои надежды, потому что все-таки мы не одни в этом мире.
Да.
И это самая сильная надежда, что мы в его руках.
Да, ну вот вспоминается киркегоровская беседа, о которой мы говорили в одной из встреч, да, которая о том, что значит утвердиться во внутреннем человеке, где он говорит, вот апостол Павел в Риме сидит, никому не нужный, в какой-то захолустной тюрьме, всеми забытый, и пишет, что «мои страдания – суть ваша слава своим ученикам». Да, пишет с верой, что он несет учение, которое сильнее всего мира, что Христос, его любовь, его смерть и воскресение – это то, что сильнее всего, что в мире может произойти. Да, и вот это ведь так.
Огромное вам спасибо за такую беседу. Вроде бы ничего не
обещающую, надеждой.
Но вдохновляющую очень. С нами был Алексей Лызлов, психолог, доцент философского факультета РГГУ. Спасибо, Алексей.
Спасибо, Алексей.
Прощаемся
спасибо.
С вами.
Да, всего доброго, спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Да,
спасибо.
И переходим ко второй части нашей передачи. Отправляемся
второй
в Иерусалим.
Алексей, мы в Иерусалим поехали.
Хорошо, я выхожу. Хорошо, до свидания.
И с нами теперь Иерусалим. С нами отец Родион Доля, католический священник. Вот прямо который карантин свой проходит в Иерусалиме.
Слушайте, не на камере,
он выбрал место.
Надо же по форме в эфир выходить.
Да.
Но как там, отец Родион, рассказывайте, как там жизнь?
Слушайте, ну, святая земля, на то она и святая земля, что здесь как-то, ну, вирус уже как будто бы побежден, хотя все ожидают новой волны, второй волны осенью, но сейчас, если, может, две недели назад было 600 случаев в день, то сейчас меньше 20 стало, и все открывают.
То есть вы гуляете уже, и вы наслаждаетесь тем, чем мы наслаждаться еще не можем.
Я гуляю уже 10 дней,
но
до этого гулять можно было официально на 100 или 500 метров, никто так и не разобрался от дома, но сейчас уже можно даже выезжать, потому что открылись национальные парки, уже можно посещать все достопримечательности. Маски тоже должны все носить. Но я вчера вышел, и, честно скажу, может, каждый десятый маску носит на лице, каждый второй ее просто где-то, наверное, из кармана она торчит. Я не знаю, я не понимаю.
Но это важный момент. У нас вот с 12 числа обязательное ношение масок.
И перчатки.
Маски, перчатки. Правда, только в транспорте и в общественных местах. И поэтому мы тоже должны об этом напоминать, да, чтобы серьезно к этому люди отнеслись. Скажите, вообще, какие ваши наблюдения? Вот вы переживали вот тоже своего рода такое заточение. И мы только что говорили, вот, что есть какая-то в каждом человеке тревожность, с которой надо бороться. Страх, вот, что будет в будущем, какой будет моя жизнь, страх о здоровье. Вообще, как с этим справляться?
Мария, я здесь не с позиции учителя могу говорить.
С позиции личного опыта.
Личного позиции.
Я сам пережил этот кризис.
Вот поэтому и спрашиваем. Отец Родион.
Я как тот священник из послания к евреям, подданный искушением, испытанный.
Да, да, поэтому и спрашиваем.
Тем ценнее.
И как у Даниэля Анджа, мне очень нравится такая книга, его свидетельство называется «Раненый пастырь».
Да, да, да.
Нет, потому что у меня действительно была отобрана почва из-под ног, потому что я сюда приехал в Израиль, я здесь не живу, я сюда приехал как студент по обмену, у меня стипендия мне как бы оплачивает здесь проживание и учебу, но приехал с конкретной целью закончить диссертацию, работать в библиотеке с утра до вечера, по выходным куда-то выезжать. Господи, здесь можно было выезжать.
Планов было громадье, да.
И тут в моей школе, где я также лекции слушал у профессоров, проехал профессор из Торонто, не, извиняюсь, из Квебека, франкофон. Я с такими надеждами, я его книги читал в Риме, я думаю, буду его слушать. Ну да, прошло только две лекции. Тут еще где-то за неделю до официального карантина профессора нашей школы выехали во Францию на какую-то конференцию. И Франция закрыла границы, они все остались. И тут эти доминиканцы, у которых я учился, они: так, что-то не в порядке. И они до неделю, до официального, еще в Израиле никто даже не думал, еще был праздник Пурим, когда они, кстати, из-за праздника, из-за народных гуляний, так скажем так, они как раз-таки распространили этот вирус. Если бы они до национального праздника закрыли бы все, то не было бы даже такого масштаба. Так вот, они закрыли, и я думаю, что их прокляну, потому что даже мне, я не знал, что мне делать. Потому что все в библиотеке, у меня такая целая полка была собрана моих книг. Я не знал, что мне делать. Выехать никуда нельзя. У меня есть мои дедлайны, которые мне надо сдавать. Мне через 10 дней сдача диссертации. Вот. И я действительно, я пережил то, что, я думаю, пережили многие, потому что я вдруг со всех сторон, советчиков, море, вдруг откуда ни возьмись появились все эти коучи, эти разные профессионалы саморазвития с этими советами, что надо читать, делать. Анафеме их предать хотел, потому что оставьте меня в покое, мне плохо. Верните мне мою рутину.
Очень по-христиански предать анафеме.
Рутину, да, вот это хорошо, да, мое привычное вот окружение, да. На что я настроился.
Отец Родина, как справлялись?
Я не справлялся. То, что называют психологи, я ушел в эскапизм. Ага. Я вдруг решил, мне больше... Конечно, я понимаю, что мне надо работать из дома, я могу найти много веб-ресурсов, веб-библиотеки, все остальное, хотя мне надо книжку, я человек такой, что мне надо книжку в руках держать, а не в экран смотреть. И я вдруг решил изучать арабский в его палестинском диалекте, на котором говорят тут. Я вдруг решил вспомнить и освежить знания новогреческого, которые учил когда-то. Для этого, конечно же, самый лучший способ – это скачать фильмы и смотреть их.
На новогреческом.
Да, на новогреческом, без титров. Нет, сначала с титрами, потом без титров. В общем, делал все то, что я ни за что бы не делал, если бы я работал, если бы у меня была моя обычная рутина. И да, я застрял в своих работах, они немножечко запозднились, я сейчас поэтому работаю в сумасшедшем темпе, чтобы все успеть. Но произошло такое дело, что здесь закрыли тоже все, нельзя было также больше выходить. Хорошо, что здесь, где я живу в монастыре Капуцинов, и у нас есть хотя бы садик свой такой, где-то метров 100 на 100. Так можно медленным шагом за 5 минут уходит, чтобы обойти периметр. Так как я привык ходить в день 2 часа,
Накручивается там, да, круги.
Так я уже научился даже у себя в комнате бегать на месте, чтобы были хоть какие-то упражнения. Я не знал, что такое, что можно бегать на месте.
Хорошая идея, кстати.
Я сегодня видела пожилую женщину, она на балконе бегала на месте.
Да-да-да, и, кстати, по фитнес-трекеру это очень хорошо, очень хорошая кардио, действительно, поднимает пульсы и освежает. Мне даже позвонили, кстати, из латвийского радио тогда и спросили, вот сейчас пост, как нам этот пост пережить в пандемии? Я им говорю, люди, не только пост, и Пасха у вас будет в пандемии. И до пятидесятницы, и может хорошо к Яному дню у вас закончится эта пандемия. Действительно, на моей родине в Латвии продлили до июня к чрезвычайной ситуации, положение. Так что, и, кстати, о Божьем провидении. Меня попросили с латвийского радио подготовить размышления к Пасхе. Минут на 5. И я ж не могу в своем там кризисе, весь разбитый, что-то людям сказать. Я начал это все перерабатывать, все так начал обмозговывать, переваривать. И действительно, я вспомнил о том, что когда у меня была возможность быть в храме Гроба Господня, в базилике, да, храма Господня, я думаю, все в России могли видеть, потому что в России была трансляция, благословения огня или благодатного огня, да. Так вот, нам очень интересную мысль сказали там, потому что вообще, когда приезжаешь, если поехать, например, если ты видел, Рим, базилику Святого Петра, где ты ахаешь, ты видел все величайшие святыни мира, ты поражаешься их красотой, благолепием, блеском. когда ты приезжаешь в Иерусалим и идешь в храм гроба Господня, то у тебя отвисает челюсть от того, что, Господи, вот это все кривое, косое, копотью покрытое, где-то нечищенное, где-то заброшенное, разрываемое между монахами разных конфессий, и все встроенное в течение столетий. Так вот, в трещинах. И нам сказал наш профессор, когда водил нас в храм гроба Господня, сказал, мы можем понимать храм гроба Господня как аллегорию человеческой истории, которая также вся из каких-то клочков, обрывков, вся покореженная, пережившая различные трагедии, беды. И вот такая человеческая история. И он сказал, а также история каждого человека такая. Тоже со своей историей, со своими падениями, со своим воскресением, со своим гробом. Надеемся, что с пустым. И слушайте, меня это вдохновило встречать Пасху вот так, как есть. Что все, что происходит, не без промысла Божия. Вспомнил также Иоанна Павла II, который сказал, что Бог пишет ровно на кривых линиях человеческой истории. Да, меня это... да. И знаете, как-то так вот, как-то Пасху встречал. Мы хотя бы могли здесь, мы здесь священники, один монах, моя интернациональная братья, люди, которых встретил месяц назад, два уже месяца назад, угу. Это три индуса, каждый из своего штата, один африканец, танзанец, один турок и итальянец, угу. Чтобы повеселее было. Ну вот, и мы вот так вот все встречали Пасху, хотя бы имели такую возможность. И знаете, воскрес на Пасху, и слава после Пасхи Богу, да. Еще... И, кстати, поменял свое отношение к этим разным профессионалам, не знаю, как правильно назвать, этих коучей, которые занимаются и ведут других по пути саморазвития. Мне мой брат сводный прислал смс, спросил, как твои дела там, по WhatsApp, он говорит, знаешь, вот сейчас какую-то книжку читает и сказал, что встает в 5 утра. Я так думаю. Ему это очень нравится, я думаю. Окей, может мне попробовать? Вот уже 11-й день сегодня был, как я встаю в 5 утра.
То есть это я какой-то утром... организующий момент, да, хороший?
Какой? Распорядок? Слушайте, столько сил появилось вдруг, откуда не возьмись. Правда, иду, конечно, в 10 спать, уже если до 11, да, да, уже выдержать конечно. Не могу. Встречаю рассвет. Угу. 3 месяца, пока я здесь был, да, я узнал, что, оказывается, я могу здесь встречать рассвет, и солнце восходит всего, на как раз, потому что вот как раз с моего сада я вижу, как солнце восходит именно со стороны Сионской базилики, угу. Успение Богородицы. И, слушайте, ну, благодарю Бога за то, что я тут остался, за то, что меня тут оставили, потому что я хотел сбежать отсюда. Почему еще весь это вот тоже? Так. Когда все начали, понимаете, здесь были одни иностранцы, все начали выезжать. У меня еще сосед был, профессор-американец. Он до последнего держался, пока, как это, Госдеп не сказал, что всем вернуться на родину.
Вернулся.
Он вернулся. Все уезжали, все итальянцы уехали, один только тут остался, потому что он тут учится. А наш настоятель дома, он сказал так, он ну, такой очень хороший черный юмор, он сказал, ну смотри, ты заболеешь тут, ты иностранец, лечить тебя не будут. Страховка твоя в этих условиях войны тебя не будет покрывать. А если ты умрешь, тебя, конечно же, закопают в общей могиле. Вот вы смеетесь, а у меня это на неделю, у меня это просто полностью мне это выносило мозг, как говорится. Да, да. Я очень боялся, что со мной будет.
Конечно, нет, но да, мы смеемся в ответ на вашу, конечно, на вашу радость.
Конечно, да, да, я даже сейчас уже... Хорошо, да. Что у нас в католической церкви у нас есть такая штука, как послушание начальству, священному начальству, есть субординация епископу, как в армии. Я позвонил епископу. Я очень жалею, что это был последний человек, с которым я консультировался после всех друзей, мамы, всех тети, дядь. Епископ, который все думали, может, да, возвратись. Епископ сказал, ты что, ни в коем случае, ты же в аэропорту, схватишь точно вирус. И сказал, залезь в какой... Он еще так пошутил, ну, хотя говорил очень серьезно, сказал, залезь в самый глубокий угол в этом монастыре и никуда не выходи, никуда не вылазь.
И вы успокоились, да? Это дало мир какой-то.
Не то, я обрадовался. И действительно, хотя здесь очень было затянулась зима израильская, я сейчас смотрю, что у нас сейчас еще холодно в нашей стране. А тут уже лето, тут уже тюльпаны давно отцвели с нарциссами. И действительно, я очень рад, что тут остался. И как вижу, тут вирус закончился, уже почти закончился.
Отец Родион, такой вопрос. Вот молитва в условиях самоизоляции, вот в условиях одиночества, да, как она меняется? И, может быть, какой-то опыт, опять же, советы личные, я не говорю, что какие-то там с пьедестала с какого-то.
Вот как молились, так и надо молиться. Вот это я понял. Вот самое вот мое сейчас вот такая философия, что я вынес из этого кризиса, из того, что когда была отобрана рутина, что эту рутину надо всеми силами стараться сохранять, этот порядок, который был. Конечно, я как священник, я пошел себе тут, и у нас тут две часовни, да, и отслужил литургию, я сам себе режиссер в таком плане, да. Но есть личные молитвы, да. И вдруг почему-то у меня, если я раньше молился на четках, эту молитву Розария католическую, я ее молился, когда возвращался из школы всегда, как раз полчаса, и полчаса вот помолился. Вдруг мне не надо не идти в школу, вдруг почему-то Розария откуда-то, молитва на четках куда-то исчезает из моей жизни. Ну вот, и то, что я понимаю, это только держаться в этой дисциплине. Это, конечно, все хорошо говорит дисциплина, и самоконтроль, и сохранять тот порядок. Наверное, мне надо было перейти через вот такой, войти в такой летаргический сон в какой-то, да, чтобы потом быть реанимированным, и сейчас, да, переживать, но использовать все эти неизрасходованные силы, которые были.
Отец Родион, а вот исходя из всего того личного опыта, который вы пережили в этот период, в Израиле сейчас уже заканчивается все, временно, невременно, но, по крайней мере, уже больше надежды в воздухе висит. Вам же приходится принимать исповедь. И если, предположим, на исповеди к вам приходит человек, и он говорит: «Отец Родион, я не знаю, что делать, меня парализует страх, я ничего не могу делать, что мне делать?» Что бы вы сказали?
Ну, вы имеете в виду вне этого кризиса, здесь я исповеди особо не слушал.
Нет, я понимаю, да, я говорю гипотетически, да, то есть вот есть и опыт принятия исповеди, и есть личный опыт преодоления этого вот, части этого коронакризиса.
Как раз-таки здесь когда я вижу какой-то кризис, конечно, какой у меня жизненный опыт в 30 лет еще, да, и иногда люди не ищут совета, они ищут человека, который их выслушает и хотя бы скажет, что он их понимает, да. Что касается советов, ну, иногда надо просто перетерпеть этот кризис, да, просто выжидательная позиция, потому что человек в кризисе зачастую не имеет даже сил что-то предпринимать. И все эти советы, они иногда бывают, ну это зачастую бывают очень банальные вещи, да, мы так часто их повторяем. Мы осознаем историю, да, вот, которая с нами происходит зачастую, когда она уже кончается, да, когда кончается этот период, да, мы начинаем все это как-то раскладывать по полочкам, а иногда... Знаете, на семинарии, конечно, это может ирония, даже можно сказать, что я злой человек, но на семинаре еще мне очень помогло. Я в семинаре тоже переживал разные кризисы, думал, там, уйти, не уйти, трудности были в отношениях. И приехал один священник и сказал: так, хотите сбежать? Не надо. Хотите плакать? Плачьте ночью в подушку. И вот сейчас, кажется, это жестко сказано и жестоко. Ну, потому что в тот момент мне это как такая пощечина, которая меня разбудила и заставила держаться, да, держаться на месте. Вот, потому что в кризисе тут какое дело? Здесь немножко из мудрости святых, святой Игнатий Лойола, да, основатель иезуитов, который, ну, считается такой, ну, учитель духовной жизни, внутренней жизни, да. Он очень хорошую вещь сказал, что если переживаешь, ну, мы это сейчас назовем в нашем психологизированным языком кризисом, да, но он это называл безутешностью, да, вот у него два состояния души, утешение и безутешность, да.
То есть утраты надежды.
Да-да, он и объясняет так, что утешение – это когда ты стремишься любить, когда имеешь в себе силы, надежду, да, когда у тебя есть эти духовные силы, а безутешность – когда в тебе нет этого стремления, нет этого импульса, нет сил, да. И он как раз-таки говорит, первое правило, когда ты в безутешности, он как состояние души, да, и внутренний настрой, внутренняя тенденция, да, если вектор такой внутренний для него, он говорит, не принимать никаких решений. Никаких решений в плане перемены, кардинальных решений, да. Маленькие шажки, чтобы из этого выбираться, например, искать молитвы, да, искать Бога, отгонять мысли негативные. Это да, это маленькие шажки, которые нам нужны, да, принимать. Как раз какие-то такие нужно принимать, да, согласно с Томом Игнатьевым, но какие-то кардинальные решения, бросить все, например, да, он говорит, не надо, да, потому что такие решения можно принимать по перемене жизни, да, в каких-то жизненных перемен, только когда ты чувствуешь утешение, что если ты это сделаешь, то есть когда ты чувствуешь в мире покой, когда ты принимаешь решение, если ты с дрожащими руками, да, с комком в горле что-то предпринимаешь, то, согласно Святому Игнатию, скорее всего, не приведет к чему, к хорошему результату.
То есть ощущение вот этой своей внутренней беспомощности не нужно пускать под нож. Нужно его тоже принять.
Это не звучит банально принять? Ну, я банально. Очень боюсь просто таких слов.
Банально,
что...
банально, да, это психологизировано, очень... да.
Да, это слово принять, оно же настолько заезженное, да, использованное, что боюсь просто, боюсь его произносить, да. Хотя, да. Тем более, также можешь оказаться очень жестоким, если сказать, принять ситуацию. Да? Ой, конечно, мы сейчас немножко так абстрагируемся. Да,
естественно.
Но видите, вот эта христианская надежда, она как раз-таки в том и проявляется, что воскресение Христово произошло, когда мы говорим «день воскресения Христова». На самом-то деле это же ночь воскресения Христова, и литургия это проходит всеночная, да? И почему это благословение этого огня, почему мы свечи, почему этот крестный ход со свечами? Потому что это все свет, который появляется во тьме. Не было... тьма. Здесь тьма играет огромную роль в переживании Пасхи, да? Не только как символ, но как такой экзистенциальный знак, да, то есть нашего существования. И как раз-таки размышляя над Пасхой, над воскресением Христовым, Голгофа, да, вне Иерусалима, это из археологии немного, да, почему там, что там было, да, это не было...
Там же свалка была, когда-то были...
Была каменоломня, как раз потому что это возвышение, да, но и легко было с возвышения вниз камни в город сносить, свозить, да, перетаскивать. Но камень был хрупкий, трескался. Почему, кстати, вот это предание о треснувшей скале Голгофы, да? Камень был, и эту каменоломню забросили. Но так как была каменоломня, было много щепок, то там образовался сад. И этот сад также использовали, почему в саду Мария Магдалина думала, что садовника увидела, да, потому что это образовался сад. И там, ну так как еще это было уже за город, за стеной города тогда Иерусалима, то там также был образован этот гроб, да, Иосиф Римофейский. Но гроб в саду. Я так подумал, что может быть как знак, как символ победы жизни, как не сад? И у святого Иоанна Богослова, почему в саду как раз-таки? Потому что здесь реминесценция, параллель с садом, с Эденским, да, с раем. И как раз-таки и христиане это гроб, который пустой. И, кстати, греки, они ведь не говорят «храм гроба Господня». они говорят анастасис, воскресение, и это место гроба Господня, только в Укрию, да, они называют анастасис, воскресение. И поэтому, я думаю, ну, место одно и то же, да, и ничего там не меняется. Но вот как мы смотрим, как мы называем вещи, как мы их воспринимаем, оказывается, очень много, ну, меняет в нашем мышлении.
Спасибо огромное, отец Родион. У нас уже время подходит к концу, но вот этим замечательным образом сада, я думаю, очень классно завершить как раз нашу беседу. Спасибо за надежду, спасибо. За вот такое ободрение. Не знаю, я прям сама немножко воспряла в этой ситуации.
И, Мария, смотрите, оба наших гостя, они сошлись в одном и том же, что важно, как мы воспринимаем то, что происходит.
Угу. У нас в гостях был сейчас во второй части нашей передачи священник Родион Доля из Иерусалима.
Спасибо, Родион.
Спасибо, да, еще раз. Завершаем на этот раз, да, наше окно. Так что до следующей пятницы.
Да, пока его закроем. До пятницы. До следующей.
Окно. Мир, христиане, пандемия, истории надежды.